тема нашего сегодняшнего выступления – русский юмористический роман 20 века. Каков он? Какова его языком высоким генеалогия? А почему эта тема для нас актуальна? Потому что русская литература великая, русский народ с большим чувством юмора. Для русской литературы роман все-таки это форма главная, как не говорить. Вспомним, как страдал еще раз Антон Павлович Чехов, который не мог написать роман. Во многом он и поехал на остров Сахалин, чтобы вернуться с романом.
Не согласен. Мне кажется, он понимал, что роман это не его форма.
Может, понимал, но страдал. А публика ждала.
Мотивы, двинувшие его на Сахалин, были все-таки в плоскости общественно-политической. Его упрекали в мелкотемье, в безидейности.
Жизни не знаю.
Хотя бы был ответом бы, на вот эти упреки.
Хотя бы был бы честным алкоголиком, страдальцем за народ. А Антон Павлович решил пострадать за народ, но без алкоголизма.
Да, он извечную, как он называл, кисляйскую позицию ненавидел. И если уж доказывать, что ты не чужд общественным интересам, то доказывать по-крупному, а не нытье в газетах.
Да. Вот у русских есть, безусловно, чувство юмора. И как соединился русский роман с русским юмором? Мы знаем больших русских писателей, которые остались в след русской юмористики. Опять же, называем Чехов, Овещенко, Зощенко, Довлатов, Искандер. Вопрос, а кто из них является автором романов? Большая проблема, да? И почему так случилось, что в русской литературе юмор и роман существуют не вместе? В отличие от той же самой литературы европейской, но если брать узко и честно, то, конечно, литература англосаксонская.
Дело в том, что юмор вообще понятие английское. То есть, по крайней мере, в нашу литературу оно зашло через Англию, и Виссарион Григорьевич Белинский объяснял своим читателям, что есть такое гумор в одной из своих статей. Поэтому в этом нет ничего удивительного.
Причем слово гумор звучит, оно для русского человека страшно, да? Это медицинский термин такой, да? Геморрой.
Да. Ну, это, ну, как любое латинское или греческое слово.
Мы немножко его взяли, мы его открыли, да? То есть буква Ю, это У, это какой-то более светлый оттенок слова.
Естественно, что долгое время и по сю пору, наверное, именно английский роман мог быть романом юмористическим. Европа знает примеры, множественные примеры романов, ну, комических романов, плутовских. Достаточно вспомнить Рабле, которого очень высоко, кстати говоря, оценил Илья Арнольдович Ильф.
Ну и испанский роман.
Всю эту большую группу испанских плутовских романов. Собственно, и Сервантес, в сущности, вырос из них. Ну, там их была целая группа авторов именно плутовских романов. Но это не совсем роман юмористический. Юмористический роман, но это, пожалуй, наверное, Пиквик, да?
Классический, да, роман. Это, получается, 1736 год, еще при жизни, получается, Пушкина. В Англии выпусками отдельными стал пить роман Чарльза Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба». И парадокс в том, что можно назвать его началом и одновременно вершиной юмористического жанра. Для англичан мы имеем в виду прежде всего. И здесь есть некий парадокс. Как правило, считается, что вещи, которые в начале, они задают какие-то каноны, варианты, но при этом они слабы. А вот с Диккенсом получилось все странно. Потому что Диккенс сразу написал идеальный английский юмористический роман. Объемный, с героями, которые запоминаются, и смешной. Причем смех Пиквика до сих пор не устарел. Я регулярно перечитываю этот роман Диккенса. Сложно сказать, сколько раз я прочитал, но, наверное, раз 5 или 6. И некоторые шутки, а я их иногда воспроизвожу гуманисты окружающим, они находят отклик людей. То есть можно сказать, что за последние 200 лет чувство смешного, которое было вот Диккенсом прописано, оно своей актуальности не утратило. По крайней мере, вот то, что было смешным для Диккенса, еще смешно для нас с вами. А вот здесь вопрос у нас будет, а вещи, которые написаны в русской прозе середины 19 века, которые должны были быть смешными, смешны ли они до сих пор?
Ну, если говорить о 19 веке, то у нас здесь есть два опорных произведения. Это «Мертвые души» и «История одного города». Причем «Мертвые души» очень плотно поселились в сознании русских писателей, очень много раз отзывались. Поклонником Гоголя был Булгаков, он много раз обращался и к Чичикову, и к Хлестакову, и ко всем вот этим вот бессмертным персонажам. Ну, обращался, правда, в своих, будем говорить, однодневках, фельетонах и таких вот не очень больших и по случаю написанных произведениях, но все-таки это говорит о том, что он его ценил очень, очень высоко. Да он и высказывался неоднократно на эту тему. Что касается истории одного города, ну, она, пожалуй, отозвалась только в Александре Зиновьеве.
Да,
это
да.
Уже спустя 100 лет. Это какая-то такая иная традиция.
Скорее всего, эта традиция, опять же, англо-дойче, англо-немецкая. Да, это от Свифта где-то, да? Безусловно, от влияния Свифта. И такая немножко немецкая тяжеловесная сатира.
Я готов признать тяжеловесную сатиру Александра Зиновьева.
Ну, безусловно. Нет, он очень тяжеловесен.
Очень тяжеловесен.
Потому что, когда я впервые разговаривал на эту тему, он начинал читать. Вот его можно назвать, кстати, тоже романом «Зияющий висок».
Ну да, да. То есть по объему это безусловно.
Роман социологический.
И называется романом.
Да, роман, да. То удивительно. Начинаешь читать большим удовольствием, да, и с каждой прочитанной страницы удовольствие тает.
Вязнешь. Да, есть такой момент. Чего не водится за Щедрину.
Щедрину в этом плане идет как трактор.
Да.
Скорость ровная.
У него все очень хорошо, ну и помимо вот этого, этой сатирической составляющей, которой нас просто замучили в школе, там ведь очень много юмористических моментов, ну, таких достойных тирования, вошедших в наш обиход практически, да, ну, вот знаменитое это высказывание про князя Миколадзе, что он не столько сражался, сколько был сражаем. Эта формулировка, ну, вошла в фольклор практически.
Да. А по жанру, как ни странно, Скоп-Щедрин все время явно опередил. Может быть, во время, когда было написано, оказалось архаичным, но во многом он так определил такой модерн, сюрреализм, да?
Да.
Свободная игра ума такого, да?
Да.
И в этом отношении оказался созвучным даже веку не 19-му, который, может быть, его роман до конца ты не прочитал, а веку 20-му.
Да, потому что все писатели 19 века все-таки, скажем так, молились на натурализм, на реализм. Все это называлось французским словом натурализм, практически оно было стремлением к реализму.
Да, в то время русской театуре
жизненной правде.
Был популярен француз по имени Зола. Не Золя, как сейчас принято, да? Это получается веке 20-м новая фонетическая форма,
да.
Золя, а именно Зола. Что-то такое серьезное такое, настоящее, да?
Да, и русский Зола, Пьер Бабарыкин. Ну и было много писателей второго-третьего ряда, которые стремились именно к жизненной правде, к верности деталям. Как правило, это приводило к тому, если Золя все-таки изучал жизнь, он то изучал жизнь рынка, то глазерейного магазина.
Самый лучший, конечно, роман «Нана», когда явно, что Золя изучал жизнь французских борделей.
Борделей, да, не без этого. А у нас все-таки это как-то свелось к тому, что чиновники статистического ведомства стали описывать чиновников статистического ведомства. А так как более или менее образованные русские люди, ну, гуманитарного такого склада, в основном по статистическому ведомству и служили, ну или где-то рядом, то у нас вот мы имеем и Потапенко, и Исинского, и Воронцевича.
Которые были не очень важными, видимо, статистиками. И, видимо, чуть хуже писателей многие изменили.
Ну, вспоминаю у Исинского вот этот момент, когда он там поразил начальника тем, что хорошо очень составил какой-то годовой отчет. Вероятно, и годовые отчеты статистического ведомства тогда были оцениваемы с литературных позиций. И начальник за него там прям таки держался, потому что, ну, видимо, человек все-таки владел письменной речью, а это главное.
Вот русский этот самый роман, натуралистический, как мы честно говорим, в общем-то он юмора-то и не предполагал. Здесь пришло время цитаты из Лидии Гинзбург, из ее записных книжек. «Юмор – это пространство, оставленное между словом и словом, между словом и вещью, исполняемое произвольно. Как раз натурализм не предполагает этого зазора между словом и словом, словом и вещью. Да. Цель натурализма – дать четкое определение вещи.
Да, тех же Потапенко с Есинским. Понимаешь, почему они были столь плодовиты? Потому что в сущности это песня Каюра. Да. Вот то вижу, о том пою. И...
Единственное, что они видели все и через синие, или через черные очки при этом.
Ну и да, у них обязательно был демократический фильтр на все стоял. Народно-демократически, скажем так.
А для слушателей, скажем, что в то время вот синие очки, это был как раз символом революционера и нигилиста. Они носили даже не черные, а именно синие очки. Представляете, как разнообразие лиц было. На том самом Невском проспекте, когда перед тобой идут такие десятки котов Базилию, да? Длинноволосые, немножко неряшливые, потому что надо заботиться о людях, о народе, да? А не самом себе, да?
Да.
Сверкающий синим огнем. Это натурализм. А с другой стороны, у нас есть большой русский роман.
Большой русский роман. Каковы его взаимоотношения с юмором? Ну, вопрос...
Вопрос здесь серьезный. Потому что та же самая Лидия Гинзбург, если мы эту статую будем продолжать, написала следующее. Но есть иные способы сдвинуть действительность с насиженного места. Толстого не было юмора. У него юмору равносильное недоверие к словам и предметам. Но если быть честным, то в русской литературе есть два, наверное, больших писателя настоящих, у которых с чувством юмора было совсем плохо. Это Лев Николаевич наш, наверное, да, и век 19-й, и Андрей Платонов век 20-й. Большие, безусловно, выдающиеся писатели, но вот у них были какие-то сложные отношения с чувством юмора. И Толстого, и Платонова любят. Но если про Платонова о чувстве юмора никто особо-то и не заикается, наверное, да, то по поводу Толстого есть множество защитников. Нам предлагают посмотреть на некоторые сцены, написанные рукой великого графа. Наш любимец Сергей Григорьевич Боровиков, за которым и названа наша передача в русском жанре, отмечает следующее. Если комическое у Достоевского никем не спарится, то Лев Толстой традиционно считается писателем без улыбки. Не совсем так, пишет Сергей Григорьевич, есть у него улыбка. Улыбаться, да весьма ехидно, в своих сочинениях он умел. И Сергей Григорьевич приводит несколько примеров. Ну, сразу скажу, что примеры, на мой взгляд, не то чтобы очень.
Неубедительные.
В доме умирающего графа Безухова князь Василий заходит к одной из княжон. Он садится. Говорит, кстати, о деле, проговорил князь, устало садясь на кресло, с которым встала. Как ты нагрела, однако, сказал он. Я, честно говоря, не могу понять, что здесь смешно.
Это может быть неожиданно для прозы Толстого, такой
переход,
такое снижение. Но это не юмор, собственно, в его нынешнем нашем понимании.
Да, вот сцена из Анны Карениной. Левин и Стива Облонский обедают, и Облонский затевает разговор о супружеских изменах. Положим, ты женат, любишь жену, но ты увлекаешься другой женщиной. Левин возражает. Извини, решительно я тебя не принимаю. Все равно, как бы, если наевшись, ты проходил мимо калачной, брал бы калач. Глаза Степана Аркадьевича блеснули. А чего же? Калач иногда пахнет так, что не удержаться. Тоже большой вопрос по отношению, насколько это смешно.
Ну, то есть это не смешно вообще ни разу.
Тяжеловесно.
Да, тяжеловесно. Но это такой диалог, где, в принципе, характеры показаны, характеры соблюдены, но не более того.
И причем сразу видна, откуда это взялся острота, как бы острота. Это, конечно, Пушкин. Разговор по поводу того, что в рестораны надо захаживать. Что дома готовят, в рестораны заходить тоже нужно, да? Но Пушкин это по-французски изящный, игриво, да? А здесь, опять же, немножко тяжеловесно и, по сути, не смешно. Но Льва Николаевича защищал не только защищать Сергей Григорьевич, но и родственники.
Нет, ну эти в первую, наверное, очередь.
А кто же, как не дети, скажут свои слова о папе, которого в то время пролистало, они искренне любили. И очень интересные слова Софьи Толстой, одной из любимых дочерей Толстого. Отец мой, Эллен Толстой, был очень склонен к юмору. Он высоко ценил юмор в литературе. У Мольера, Диккенса, Гоголя и др. Ну, нет, ценить, конечно, можно, да? Ладно.
Нет, возможно, ценил.
Конечно.
Хотя, когда речь шла, допустим, заходила о Чехове, то он категорически отметал его всю юмористику и превозносил, по-моему, Попрыгунью в первую очередь. Ну, то есть, что-то вот из поздних его рассказов. Он их ставил очень высоко, ну и, видимо, в душе, может быть, не произнося это, но в душе у него была досада, отчего Чехов не пишет все время Попрыгуней, а иногда скатывается к низкому жанру.
Людей смешит.
Людей смешит попусту.
Софья пишет дальше. Блюзский юмор рассыплен во многих его произведениях. Вспомним историю Карла Ивановича в детстве, записки маркера, адвоката, ловящего моль. Кстати, Сергей Григорьевич вспоминает этот эпизод. Не так много этих эпизодов Ивана Николаевича.
Да. Давайте мы процитируем. Каренин приходит к знаменитому адвокату по делам развода. Мрачный и важный адвокат, вот тут начинается цитата, сел на председательское место, но только он успокоился в своей позе, как над столом пролетела моль. Адвокат, с быстротой которой нельзя было ожидать от него, разжал руки, поймал моль и опять принял прежнее положение. Вот к чему отсылает нас...
Знаменитый эпизод.
Да, вот этот знаменитый эпизод с молью. Да, сколько он стал...
Насколько он смешон.
Насколько он стал знаменитым, тоже большой вопрос.
И, кстати, здесь очень интересный момент. Какие-то эпизоды связаны с юмором или кумизмом? Безусловно, здесь есть внешний гэг. Сидит человек, серьезный адвокат, с усталым видом, прилетает моль, да, он непроизвольно ее убивает, жестоко, принимает прежнее положение. Если эту картину увидеть, она будет именно какой, комической. Возвращаемся к цитате Софьи Львовны. Однако полную волю своему юмору он дал лишь в немногих своих произведениях, больше всего в «Плодах и просвещении» и в некоторых мелких вещах, в «Первом винокуре», в «Сказке про Ивана Дурака», «Восстановление ада» и других.
То есть, чтобы прочитать эти произведения, видимо, надо обратиться к академическому 90-томному изданию Толстого, потому что ну, это явно какие-то мелочи, явно какие-то названия я слышу, простите меня, впервые.
И почему-то за это даже не стыдно.
Нет, возможно, должно быть стыдно, но
мне нет.
Там 2-3 названия я слышу вообще впервые. Понятно, что это смысл такой, что наш великий писатель был велик во всем. То есть
все было.
Все у него было на уровне, в том числе и, отвечаем наведчикам злобным, в том числе и с юмором все у него было нормально. Но то, что простительно дочери Софии, значит...
Кстати, она здесь закончила эту фразу.
Это еще не все.
Да, несмотря на то, что он хорошо видел мистическую сторону жизни и умел ее изображать, мне кажется, что как писатель он прибегал юмором. Как бы сдерживать себя в этом направлении. Так вот зачем сдерживать? Ответ. Он как будто находил, что прибегать к юмору значит недостаточно серьезно относиться к своим образам, к своим мыслям. Это есть отсутствие чувства юмора.
Да, то есть это есть отсутствие чувства юмора. И что самое в этой позиции неприятное, что в данном случае большой для нас, для всех авторитет Лев Толстой, отодвигает, задвигает юмор в какие-то дальние ряды, на какие-то пыльные полки. То есть мы должны к нему обращаться время от времени, ну и как-то еще, так сказать, стыдливо. Вот извините, я вчера почитал, ну, предположим, Лейкина. Потому что, ну, опять же, продолжая разговор о том, какая традиция поддерживала русский роман, русский юмористический роман 20 века, ну, мы не можем обойти плеск юмористики конца века 19-го. Все это было обусловлено свободой относительной. Там тоже времена менялись, там после покушения на императора закрывались журналы, потом все-таки как-то открывались. Но так или иначе, журналов стало много. И часть из них была журналы юмористические.
Достаточно развлекательные.
Да, журналы развлекательные. И вот просто какой-то глыбой и матерым человечищем этих развлекательных страниц был Николай Александрович Лейкин.
Про Лейкина скажем, что русской юмористики на протяжении 150 лет, наверное, никто не сумел его превзойти. По числу написанного.
По объему, да, написанного, да и переизданий прижизненных у него было огромное количество. Вот меня поразил факт, что его, ну, не роман, но по объему это больше всякого романа, наши за границей, ну, то есть это своего рода путешествие. Там в подзаголовке что-то вроде как юмористическое описание поездки супругов там, Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых туда-то, туда-то, туда-то. Да. Да? То есть слово «юмористически» присутствует в подзаголовке. Слово «роман» там нет. По объему это очень-очень большое это произведение. Роман. Будем даже назовем его романом. Вот он переиздавался не то 27, не то 29 раз. Это ну, много.
Да.
Это
а просто много. Формы, как Александровича, больше 30 вещей.
Да, да. Да.
Кто
да.
сравнялся?
Да? Никто. При том, что он ежегодно выпускал, ну, наверное, по две книги за сборники коротких рассказов. Он их писал ежедневно, 6 дней в неделю. Не работал только по воскресеньям, как человек православный. В воскресенье работать грех. Соответственно, в понедельник читатели не могли видеть в газете его со своего любимого автора.
А и могли все... немного заскучать.
Да, но могли немного заскучать. Но уже начиная со вторника и по воскресенье включительно, они веселились. Вот если говорить о юморе и о комизме, то есть интересное высказывание Иеронима Ясинского как раз в связи с Лейкиным. И мы поймем, что хотя юмор – предмет трудноуловимый, но как-то дать ему некую дефиницию пытались давно и в XIX веке. Все эти замечания интересны, потому что четкого определения юмора мы, пожалуй, не добьемся, а вот понимание того, понимание, как к юмору относились в разные времена и разные люди – это интересно. Вот что пишет Ясинский про Лейкина. Фельетоны его в Петербургской газете, ну это вот те самые его ежедневные рассказики, ну или его можно назвать фельетон, в которую я наконец стал заглядывать, проникнуты были действительно иногда смехонадрывательным комизмом. Иные называли его юмористом, но юмора у него не было. Чтобы быть юмористом, надо быть глубоким человеком. Комизм и юмор – огромная разница. Вот как к этому делу подходит Ясинский. Тут
прекрасная цитата говорит о том, что Ясинский человек, который разбирался в литературе. Он писал это уже в 20 веке, да, уже дистанция другая была. Но вот он очень четко уловил и поймал эту вещь. Что действительно, что вещи Лейкина, они как комичны, смешны, но не совсем юмористичны.
Не совсем юмористичны. То есть он связывает юмор все-таки с некой глубиной, ну, будем говорить, с неким серьезным содержанием. Интересно, как он оценивает Чехова, который, ну, безусловно, классик, вершина. То он говорит, они были знакомы, в какое-то время приятельствовали. Чехов подшучивал обыкновенно над всем и прежде всего над самим собой. Шутил как-то кротко, но умно, что обыватели называют юмором и не всегда могут раскусить, в чем дело и в чем соль. Вот это все то же самое. Юмор какая-то субстанция неуловимая, то есть по-настоящему неуловимая.